Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Максим Лузянин приговорен к 4,5 годам колонии за участие в массовых беспорядках 6 мая на Болотной площади. Какие задачи ставит перед собой власть, используя судебную силу в борьбе против оппозиции? Новым начальником Генерального штаба России назначен Валерий Герасимов. Как это изменит оперативное управление вооруженными силами? Сторонники Михаила Саакашвили обвиняют новые власти Грузии в преследовании своих оппонентов по политическим причинам. Какие именно обвинения предъявлены бывшему министру обороны Бачани Ахалая? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 9 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. 4,5 года колонии общего режима для Максима Лузянина за участие в массовых беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве. Такое решение вынес сегодня Замоскворецкий суд столицы России. Дело Лузянина было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке, поскольку подсудимый признал свою вину. За ходом заседания наблюдала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Она в прямом эфире программы «Время свободы». Наталья, добрый вечер.
Здравствуйте, Андрей. Судья Замоскворецкого суда Андрей Федин постановил, что 6 мая этого года Максим Лузянин принимал участие в массовых беспорядках на Болотной площади, и в частности он умышленно бросал в сотрудников полиции куски асфальта и бил их руками и ногами. По данным следствия, непосредственно от действий Лузянина в тот день пострадали 5 полицейских. Столичной полиции, как заявил прокурор сегодня, был нанесен ущерб на сумму 371 тысячу рублей. Сам Максим Лузянин свою вину полностью признал и сказал, что раскаивается в содеянном. Свое поведение он объяснил тем, что был под воздействием эмоций, а также он пояснил, что во время очной ставки с пострадавшими полицейскими он принес им свои извинения, которые те приняли. Кроме того, он оплатил стоматологические услуги одному из пострадавших. На суде также сегодня выступала мать Максима Лузянина, Анна. Она попросила не наказывать сурово ее сына, поскольку она находится на его иждивении наряду с женой и с ребенком самого Максима Лузянина. Адвокат подсудимого Сергей Шушпанов также попросил суд прислушаться к этим доводам и, кроме того, учесть, что поведение Лузянина было продиктовано влиянием толпы, в которой тот находился на Болотной площади. Адвокат попросил для своего подзащитного условного срока. Государственный обвинитель с таким наказанием не согласился, а он просил суд приговорить Лузянина к 6,5 годам колонии общего режима. Судья Андрей Федин согласился с прокурором в том, что Максим Лузянин не может отбывать наказание, не будучи изолированным от общества. Однако срок, запрошенный прокурором, он несколько снизил.
Суд приговорил Лузянина Максима Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного в части 2 статьи 212, части 1 статьи 318 УК РФ и назначить ему наказание по части 2 статьи 212 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, по части 1 статьи 318 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года. На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Лузянину наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Такое решение суда стало неожиданным для адвоката Сергея Шушпанова. Вот что он заявил журналистам после оглашения приговора.
Приговор вынесенный считаем чрезмерно суровым. Защита намерена его обжаловать в установленные законом сроки. Считаем, что возможно было применение статьи 73, поскольку смягчающих обстоятельств было достаточно много, а отягчающих обстоятельств не было вовсе. Поэтому считаем, что суд неправомерно отказал и не назначил условное наказание или же не вынес приговор ниже низших пределов, которые установлены Уголовным кодексом. Поэтому считаю, что необходимо обжаловать данный приговор во всех инстанциях судебных и добиваться освобождения. Я считаю, что есть некая карательная составляющая в этом приговоре, поэтому считаю, что приговор должен иметь цель исправления. Мой подзащитный показал, что он вот твердо стал на путь исправления, выплатил компенсацию материального ущерба.
Сергей Шушпанов также заявил, что не считает, что приговор Максиму Лузянину скажется на других обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади. Ранее этого опасались защитники некоторых других фигурантов этого дела. В пятницу в Замоскворецкий суд на заседание по Максиму Лузянину пришел блогер и общественный деятель Алексей Навальный. Вот как он оценил сегодняшнее заседание.
Без факта массовых беспорядков не существует этого абсурдного обвинения. Поэтому они перечисляют, кто-то ушиб ногу, кого-то там чем-то обожгло, где-то повалили биотуалет. Перечисление этого всего должно создать иллюзию у всех о том, что были какие-то ужасные беспорядки и пол Москвы было разгромлено. А якобы Лузянин был важнейшим участником этих массовых беспорядков, что абсурдно для любого человека, который находился в тот момент на Болотной площади.
Говорил Алексей Навальный. Андрей?
Наталья Джанпаладова сегодня работала в Замоскворецком суде Москвы, где вынесен приговор по делу Максима Лузянина. Почему преследование участников протестной акции на Болотной площади 6 мая оказалось таким масштабным? Какие задачи решает власть, организовавшая почти два десятка уголовных дел, доказательная база которых, по мнению многих экспертов, не выдерживает критики? Эти вопросы я обсуждаю с заместителем главного редактора газеты «Коммерсант», политическим комментатором Глебом Черкасовым.
Безусловно, задача всего Болотного дела – испугать тех, кто начал выходить на улицы в последний год. Власть, в общем, не предпринимала значительных усилий против тех, кто устраивал каждое 31 число акции на Триумфальной площади, потому что это почти всегда одни и те же люди. А вот преследование тех, кто был на Болотной площади, схоже с тем, как прессовали нацболов в середине нулевых годов. Ну, конечно, хочется, если суда еще не было, и хочется надеяться, что таких вот сроков все-таки не будет, но похоже, это именно что на акцию устрашения.
Эта система судебных преследований, насколько успешной она оказалась?
Пока не понятно. Первые акции после Болотной площади были достаточно многочисленные. Надо сказать, что когда говорят о Болотной площади, поминают события 6 мая, но еще три дня такие казаки-разбойники в Москве, которые в итоге закончились акцией «Окупай». И то, что сейчас к протестному движению акции собирают меньше людей, то это проблема протестного движения его лидеров, прежде всего, которые не могут ничего предложить, а не страх перед репрессиями. Ну, конечно, надо будет посмотреть на реакцию, когда будут вынесены и будет объявлено о том, что люди действительно сядут в тюрьму. Надо сказать, что даже отсутствие устрашения – это местами вот эта жестокость, которая проявляется подозреваемым, который испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Один из обвиняемых теряет зрение, его проще уже выпустить и дать ему вылечиться, но его продолжают держать в тюрьме.
С чем вы связываете то, что так строго ведут себя по отношению фактически ко всем задержанным, арестованным, обвиняемым по этому делу?
Знаете, тут не очень однозначно. Есть история, Александру Духанину держат под домашним арестом, это уже по нашим временам большое достижение, говорю это с горькой иронией. Одного человека отпустили домой, но дело в том, что система работает, как она привыкла. Просто нет никакой возможности дождаться послабления, нет никакого шанса на то, что будет какая-то проявлена мягкость. Вот этого нет, система работает как заряжена. Если человек попал в тюрьму, то он должен выйти из нее как можно позже.
У вас есть впечатление, что и болотное дело, и разлад в рядах оппозиции или неспособность предложить какие-то конструктивные идеи привели уже к фактически тому, что сходит на нет массовое движение протеста?
Я не стал бы делать столь далеко идущие выводы. Болотное дело пока еще никого не напугало. Как мне кажется, неспособность нынешних лидеров оппозиции сформулировать, что кроме «давайте мы еще раз сходим», как это говорится в последнее время, появятся какие-то новые лидеры, будут вырастать новые фигуры, так всегда бывает. Я не думаю, что без исчезновения причин, вызвавших жизнь вот такое массовое протестное движение, по крайней мере, в Москве и в других крупных городах, я не думаю, что без упразднения причин само по себе движение куда-то денется.
Ну, причины не устранены, однако изменилась тактика и стратегия власти, которая, очевидно, восприняла серьезно это движение протеста. Я выскажу предположение, что инфильтрованное протестное движение агентами специальных служб и какая-то идет работа в интернете против такого рода настроений. И мне кажется, вот совокупность всего этого дела, она позволила в целом пригасить все эти настроения.
Нет возможности это проверить на практике. То, что каждый день не выходит многотысячная манифестация с требованием отставки всех и всея, это, наверное, даже хорошо, значит, у нас нет такого накала. Если говорить о результатах выборов в последний единый день голосования, так в протестных регионах, собственно говоря, никакого голосования не было, да? А там, ну, по большей части, а в двух городах, которые были протестные, там была низкая явка, да? Там вот как раз уже сказалась неспособность клинической оппозиции нынешней что-то сделать. Безусловно, власть меняет тактику. Она становится даже не то, что более жесткой, при этом тоже все было достаточно непросто. Она становится динамичной, это правда. Но вместе с тем гораздо больше бы листов могла бы принести, например, борьба с коррупцией. А вот, возможно, последствия дела Сердюкова, если на этом не ограничится, создаст больше проблемы для протестного движения, чем какие-либо акции, направленные на устрашение. Если действительно будет придана гласность и пройдет какое-то объективное разбирательство того, что происходило вокруг Минобороны, да, это доказательство некой существенной борьбы с коррупцией. Даже несмотря на то, что скорее там повод был не коррупцию победить, а решить внутриклановые проблемы. Так что причины никуда не исчезли, а то, что люди не готовы каждые 5 минут собираться во много тысяч ходить по улицам, чтобы потом не слушать тех, кто выступает, потому что тем, кто выступает, сказать, как правило, нечего, да, ну, значит, так получилось, когда появятся политики, появится программа, тогда это будет иметь какой-то смысл.
Рискнете предположить, какого рода будут выноситься приговоры по делу Болотной площади, будут ли реальные тюремные сроки?
Несколько человек, я думаю, получат очень реальные и очень серьезные, несопоставимые с тем, что произошло, тюремные сроки. Это, к сожалению, увеличит количество политзаключенных в нашей стране, и это очень плохо.
О процессах над обвиняемыми по так называемым болотным делам говорил заместитель главного редактора газеты «Коммерсант», московский политический комментатор Глеб Черкасов.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Болотное дело. Максим Лузянин признал свою вину. Америка после выборов. Администрация ищет компромисс с Конгрессом по бюджетным вопросам. Новые перестановки в военных структурах. Уволен начальник генерального штаба российской армии.
Радио «Свобода». Свободаньюс.ру.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 9 ноября. Целью убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской была не только месть за ее критические публикации. Заказчик преступления пытался запугать всех журналистов, общества и власть. О таких выводах расследования убийства журналиста газеты «Коммерсант» рассказал руководитель следственной группы Петрос Горебян. При этом имени заказчика не называется, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Накануне передачи на подписание прокурору обвинительного заключения в отношении одного из предполагаемых организаторов убийства Анны Политковской, старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Петрос Горебян назвал фамилии предполагаемых соучастников преступления, рассказал о том, какое отношение к убийству имели сотрудники правоохранительных органов и сообщил, что причина убийства журналистки была установлена методом исключения. По словам Петроса Горебяна, теперь следователям совершенно очевидно, картину убийства. Ее прояснил Дмитрий Павлюченков, возглавлявший в прошлом отделение 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы. Из интервью, опубликованного в газете «Коммерсант», следует, что Павлюченко, в частности, рассказал, что примерно в начале июля 2006 года его знакомый Ломали Гайтукаев предложил ему, как он выразился, выследить одну журналюгу. От оперативника требовалось установить место проживания и маршруты передвижения объекта. За это Гайтукаев пообещал простить Павлюченкову старый долг – 60 тысяч долларов – и дать еще 20 тысяч долларов сверху. Павлюченков согласился и получил от заказчика записку, в которой были указаны адрес редакции «Новой газеты» в Потаповском переулке Москвы, адрес квартиры Анны Политковской и марка ее автомобиля. После чего Павлюченков привлек к слежке за журналисткой сотрудников своего отдела, раздобыл оружие, нашел у одного из знакомых и передал его Рустаму Махмуду, которого следствие называет киллером. Интервью Петроса Гребяна для многих, пожалуй, единственная возможность узнать какие-то подробности о роли Павлюченкова в убийстве Анны Политковской. Он заключил сделку со следствием, и потому его дело выделено в отдельное производство и будет рассматриваться в особом порядке, то есть без традиционной судебной процедуры. Именно этим обстоятельством особенно недовольна семья Анны Политковской, рассказывает их адвокат Анна Ставицкая.
Мы недовольны тем, что он, пойдя на сделку со следствием, не выполнил определенные условия этой сделки. А именно, с нашей точки зрения, он не назвал заказчика, а мы полагаем, что он может знать имя заказчика. А во-вторых, с нашей точки зрения, он достаточно преуменьшает свою роль в совершении этого преступления. И мы считаем, что вообще для дела, для самого процесса, было бы более полезно, чтобы этот человек находился на скамье подсудимых рядом со всеми другими фигурантами по делу, для того, чтобы была более полная картина того, что произошло, и для того, чтобы присяжные более полно понимали всю картину преступления.
В интервью «Коммерсанту» следователь Петрос Гребян не называет имени заказчика, но категорически отрицает возможную причастность главы Чечни Рамзана Кадырова к убийству Анны Политковской. Оснований для допроса Кадырова и его сотрудников у следствия не было и нет, отмечает Петрос Гребян. Летом, осенью 2006 года он готовился занять пост президента Чечни, и резонансное убийство, жертвой которого стала критиковавшая его журналистка, принесло Кадырову скорее вред, чем пользу. В связи с этим логично было бы искать заказчика среди врагов Кадырова, а не среди его друзей, заключил следователь. По словам Гребяна, подробно изучив последние годы жизни Анны Политковской, следствие выяснило, что желать смерти журналистки могли только герои ее критических статей. Следователь заявил, что мотив громкого убийства удалось установить методом исключения. За 6 лет работы над делом было достоверно установлено, что журналистка не участвовала в каких-либо коммерческих проектах, а потому версии об убийстве в связи с переделом бизнеса или недобросовестной конкуренцией были отвергнуты. По мнению адвоката Анны Ставицкой, представляющей интересы детей Анны Политковской, интервью Петроса Гребяна появилось в прессе не случайно. Следственный комитет готовит общественное мнение к новому процессу по делу об убийстве журналистки.
В ближайшее время дело в отношении Павлюченкова поступит в суд. И для того, чтобы создать какое-то общественное мнение по отношению к этому человеку, это интервью и появилось. Потерпевшая сторона достаточно четкая позиция. Мы будем довольны расследованием только тогда, когда все фигуранты по делу будут находиться на скамье подсудимых. Что касается самого расследования, на мой взгляд, в этот раз следствие, безусловно, было проведено более тщательно, чем то следствие, которое было проведено ранее и по которому уже был вынесен оправдательный приговор.
Дело об убийстве Анны Политковской, застреленной в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года, расследуется более 6 лет. Первоначально единственным организатором этого преступления следствие называло бывшего сотрудника МВД Сергея Хаджикурбанова, а его пособниками, осуществлявшими слежку за журналисткой, братьев Ибрагима и Джабраила Махмудовых. В феврале 2009 года присяжные их единогласно оправдали. Верховный суд России оправдательный приговор отменил, после чего дело вернули в прокуратуру с тем, чтобы возобновить следствие. После этого бывший руководитель отделения 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков из разряда секретных свидетелей перешел в обвиняемые, а предполагаемый киллер Рустам Махмудов был арестован и доставлен в Москву. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 9 ноября. Сегодня отправлен в отставку начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Николай Макаров. На его место назначен Валерий Герасимов, имеющий опыт работы в должности первого заместителя начальника Генерального штаба. Назначенный в минувший понедельник министром обороны Сергей Шойгу проводит радикальные кадровые перемены. Сегодня в Министерстве обороны появились еще 2 первых заместителя министра. О том, чем генерал Герасимов лучше генерала Макарова, о том, какие направления военной реформы бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова в части оперативно-тактического управления войсками будут пересмотрены, я беседую с московским военным аналитиком Виктором Литовкиным, ответственным секретарем издания «Независимое военное обозрение».
Когда уходит министр, то, наверное, должна уйти с ним его команда, которая его активно поддерживала в проведении реформы. В Королях есть поговорка такая замечательная: «Играют свита». Любой новый начальник хочет, чтобы вокруг него были люди, которые обязаны ему своим возвышением. Тогда они будут ему как бы преданы и будут выполнять его распоряжение или его идеи, воплощать в жизнь более ревностно, чем те, которые ему ничем не обязаны. Но это такой философский подход. Я думаю, что когда Сергей Шойгу пригласил на должность начальника генерального штаба генерала Герасимова или на должность своих заместителей генералов Олега Остапенко и Аркадия Бахина, это вот тоже как бы проявление вот такой вечной мудрости.
А Николай Макаров был хорошим, на ваш взгляд, начальником генерального штаба?
Я считаю, что Николай Макаров был хорошим начальником генерального штаба, не без недостатков, безусловно. Но он прошел все ступеньки служебной лестницы от рядового до начальника генерального штаба и служил всегда в самых великих местах. Толковый, знающий генерал. Но, безусловно, многие решения военной реформы, которые были проведены, это были проведены с его подачи, после его проработок и с его идеями. Безусловно, у Макарова были и недостатки, и я думаю, что благоглупости, которые были совершены при Сердюкове, они, конечно, за них несет ответственность и начальник генерального штаба, потому что, знаете, это как бы он не сумел убедить, не сумел противостоять вот тем не очень зрелым идеям, которые высказывал Сердюков и его гражданское окружение, его советники гражданские.
Если говорить о задачах генерального штаба, об управлении войсками, о планировании операции и так далее и тому подобное, где здесь были неправильные какие-то вмешательства Сердюкова, которым не смог, как вы говорите, противостоять Макаров?
Макаров считал, что надо в генеральном штабе проводить регулярную ротацию. Через 3 года, чтобы генералы ротировали из генерального штаба. Но генеральный штаб настолько сложная организация, что за 3 года, например, главного оперативного управления, только через 3 года генерал, который там работает, начинает понимать, что от чего зависит, из какого кабинета в какой кабинет надо нести бумажку, чтобы она потом дошла до своего как бы конечного исполнителя. И поэтому многие достойные генералы, очень подготовленные генералы вынуждены были уйти из генерального штаба, некоторые уволились. Можно припомнить и другие ошибки, которые были допущены генеральным штабом. Ну, например, идея о том, что главный штаб военно-морского флота должен быть отправлен в Санкт-Петербург. Это идея, которую высказали некоторые политики Сердюкова, за которую он ухватился и которую он проводил жизнь, но генерал Макаров ему не стал возражать, хотя из-за сопротивления вот этой идеи пострадал его предшественник.
Чем генерал Герасимов, который был первым заместителем начальника генерального штаба, лучше Николая Макарова? Он же тоже, очевидно, участвовал в разработке и притворении решений, связанных с армейской реформой.
Не был так активен в этом плане, как был Николай Егорович активен. Скорее исполнителем, чем мотором и идеологом этой реформы. Я думаю, что у него были конфликтные ситуации с начальником генерального штаба, но как исполнительный генерал он выполнял приказы, и, может быть, то, что его Макаров настоял на том, что он из генерального штаба уехал в Екатеринбург, может быть, это тоже как бы повлияло на его карьеру. Первый зам начальника генерального штаба охватывает все сферы работы генерального штаба. Я думаю, он приобрел очень солидный опыт.
Какие основные важные самые направления этой реформы сейчас сохранятся? И будут ли, на ваш взгляд, какие-то такие, от которых откажутся?
Я думаю, что те 4 округа, которые были созданы, которые объединили на своей территории все моряков, летчиков, ПВО, ВДВ, все это так и останется. Система управления, которая разрабатывается, единый объединенный командный пункт генерального штаба, который будет распространяться через округ, через армейские структуры, через бригады, это все тоже так же останется, потому что бессмысленно это менять, это затраты, огромные затраты денег, и эта система сегодня работает. Серьезные изменения потребуются в проведении реформы военного образования, потому что закрытые академии, которые были ликвидированы, вот перевод Тверской академии, например, в Санкт-Петербург, в Академию Можайского, хотя вот я думаю, что Тверская академия должна остаться. Академию Гагарина тоже, я думаю, надо было бы вернуть на место в Монино, где она была. Подготовка, то, что войска должны заниматься комплексной боевой подготовкой. Что я имею в виду под словом комплексной? Чтобы проходила боевая подготовка не просто отдельно сухопутные войска, отдельно авиация, отдельно моряки и так далее, чтобы все это было вместе на одном театре военных действий, чтобы мотострелки имели поддержку авиации, артиллерии, ПВО, чтобы эти всеми подразделениями командовал один командир. Так же, как это делается в цивилизованных армиях мира.
Московский военный аналитик Виктор Литовкин. Отправлен в отставку начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Николай Макаров. Новым начальником Генштаба стал генерал Валерий Герасимов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 9 ноября. И вот главная тема второй половины этого часа. Сторонники Михаила Саакашвили обвиняют новые власти Грузии в преследовании своих оппонентов по политическим причинам. В Нижней палате парламента Германии прошло обсуждение сотрудничества с Россией и его перспектив. Президент США Барак Обама планирует перестановки в своем кабинете министров. Продолжим через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
Замоскворецкий суд Москвы в пятницу приговорил Максима Лузянина к 4,5 годам лишения свободы, признав его виновным в участии о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Ранее Лузянин полностью признал свою вину. Установлено еще 10 фактов незаконной продажи имущества Министерства обороны России на сумму около 1 000 000 000 рублей. Соответствующие материалы будут переданы в следственные органы для возбуждения уголовных дел. Новым начальником Генерального штаба российских вооруженных сил назначен генерал-полковник Валерий Герасимов. До этого он командовал войсками Центрального военного округа. Министр обороны России Сергей Шойгу сегодня представил Герасимова президенту России Владимиру Путину. Цена на газ для Украины может быть снижена, если эта страна присоединится к таможенному союзу, заявил сегодня представитель Министерства иностранных дел России Михаил Евдокимов. В рамках союза, пояснил он, нет экспортных пошлин, поэтому в случае вступления в него Украины цена на газ и нефть для нее снизится. Глава фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Андрей Воробьев назначен исполняющим обязанности губернатора Московской области. Воробьев пробудет в этой должности до сентября будущего года, когда должны пройти выборы нового главы региона. Адвокат Сергея Цапка, обвиняемого в массовом убийстве в столице Кущевска и других тяжких преступлениях, заявил сегодня, что его подзащитного во время следствия пытали. Адвокат Игорь Скрипко утверждает также, что Цапку силой вводили психотропные препараты. Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Худзин Тау признал, что компартию страны разъедает коррупция, однако выразил уверенность в том, что партия сможет самостоятельно вылечить болезнь без радикального хирургического вмешательства. Президент Беларуси Александр Лукашенко временно отстранил от должности главу Комитета государственной безопасности Республики Вадима Зайцева. Временно его обязанности возложены на секретаря Совета безопасности Беларуси Леонида Мальцева. ООН объявила 10 ноября днем глобальной поддержки пакистанской девушки Малалы Юсафзай, тяжело раненной талибами за выступление в поддержку образования женщин в долине Сват. Говорит Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 9 ноября. Сегодня в Нижней палате парламента Германии Бундестаге в рамках пленарного заседания прошло обсуждение сотрудничества с Россией и его перспектив. Из Берлина передает корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Заседание Бундестага в исторический день, день падения Берлинской стены, было полно эмоций. На заседании была принята резолюция, предложенная фракциями партии правительственной коалиции блока ХДС-ХСС и свободных демократов. Резолюция призывает правительство Ангелы Меркель продолжать и далее развивать все виды отношений с Россией, потому что, как говорится в тексте резолюции, региональные и глобальные проблемы и кризисы могут быть разрешены только в сотрудничестве с Россией, а никак не в действиях против нее. Без участия России поддержание общеевропейского порядка непредставимо. Конец цитаты. Но при этом в тексте резолюции озвучены многочисленные проявления отступления России от принципов правового государства, начиная с процесса над Ходорковским и Лебедевым. В резолюции также упомянуты смерть Магнитского, осуждение группы Pussy Riot и Таисии Осиповой и попытки преследований в отношении Геннадия Гудкова, Ильи Пономарева и Алексея Навального. Особое место уделено в резолюции изменениям в законодательстве России и, в частности, закону об иностранных агентах, который вступит в силу 20 ноября. В резолюции говорится и об избирательной и отнюдь не независимой юстиции и других фактах препятствий для развития гражданского общества и общественного диалога. В тексте резолюции напоминается российскому правительству о подписанных Россией европейских документах, в частности, в качестве члена Совета Европы, документов, налагающих определенные обязательства, а также напоминается и о предвыборных обязательствах самого Владимира Путина. Обсуждение в Бундестаге было запланировано как уточнение позиции правящего лагеря и оппозиции в вопросах сотрудничества с Россией в преддверии намеченного на 16 ноября в Москве встречи Владимира Путина с Ангелой Меркель в рамках Петербургского диалога. В двух альтернативных проектах резолюции, предложенных фракциями социал-демократов и зеленых, помимо критики тенденций развития России, содержались призывы ускорить процессы, ведущие к безвизовому режиму в отношениях двух стран, но в принятом документе этот вопрос вовсе не упомянут. Совсем недавно между правительствами Германии и России прозвучали весьма резкие слова. Сначала уполномоченный правительства по вопросам сотрудничества с Россией Андреас Шокенхоф выступил с критикой положения с правами человека в России и, в частности, по поводу несправедливости и несоразмерности приговора Пусси Райот. Об этом он сказал и в интервью «Радио Свобода», подчеркнув, что Пусси Райот не следует рассматривать как единичный случай. Реакция на это чиновников российского МИДа была отнюдь не дипломатичной. Один из них напомнил пословицу «собака лает, а караван шагает». Другой чиновник заявил, что Россия не признает Шокенхофа полномочным представителем Германии. Реакция Меркель была однозначной. Цитата. «Шокенхоф был и остается представителем правительства по этим вопросам, и открытую критику нельзя интерпретировать как очернительство и клевету». Интересно, что именно Андреас Шокенхоф и озвучивал сегодня в Бундестаге позицию правительственного лагеря. То, что проектов резолюции по ситуации в России и нашему с ней сотрудничеству представлено целых три, говорит о том, что большинство депутатов разных фракций озабочены политикой России и внутренними процессами ее развития. В кратчайшие сроки, начиная с 7 мая, было осуществлено несколько законодательных инициатив и юридических действий, направленных на усиление контроля за активными гражданами, на признание криминальными критических выступлений. Наша позиция ясна. Мы желаем тесного сотрудничества с Россией, а не ее изоляции. Мы желали бы видеть Россию сильной, политически и экономически модернизированной страной, страной демократической, с действующим правовым государством. Но мы при этом обязаны прийти к общему пониманию того, что мы подразумеваем под этим словом «модернизация». И для достижения этой цели мы нуждаемся в открытом и иногда полном споров и дискуссий, диалоге. Всероссийские дебаты на эту тему заужены до чисто технической модернизации, которая, как в 30-е годы, так говорит российский президент, военно-промышленный комплекс является локомотивом прогресса. По нашим же представлениям, обновление, модернизация не нуждаются в вооружениях, а нуждаются в креативных идеях, нуждаются не в устрашении, а в инвестициях в soft power, в образование, в построение правового государства, в поддержку среднего класса. Юрий Векслер для «Радио Свобода». Германия.
Теперь о конкретных примерах нарушения прав человека в России, которые вызывают беспокойство на Западе. В России по-прежнему фиксируется много жалоб на пытки и жестокое обращение. Об этом говорится в докладе, который несколько российских правозащитных организаций представили накануне Комитету против пыток ООН. Сегодня официальный отчет представит российская делегация. У российских чиновников доклад еще до представления в Комитет против пыток вызвал негодование. Власти недовольны тем, что правозащитники выносят ссор из избы. Среди авторов альтернативы документы представители некоммерческих правозащитных организаций, фонда «Общественный вердикт», мемориала, Института прав человека, Российского комитета против пыток. На вопросы корреспондента «Радио Свобода» Динары Сидиковой отвечает один из составителей доклада, правозащитница Наталья Таубина.
Доклад, о котором мы говорим, это альтернативный коалиционный доклад, подготовленный группой российских НПО. И он охватывает разные аспекты исполнения нашей страной обязательств по конвенции против пыток. Это и практика применения пыток в полиции, это и ситуация в пенитенциарных учреждениях, это и проблемы дедовщины и других видов жестокого, унижающего человеческое достоинство обращения в армии, это и психиатрические институты, и проблематика жестокого обращения и отсутствия должного контроля за принудительными мерами лечения. Это и отсутствие эффективного расследования за всеми этими преступлениями. Это и отсутствие системы реабилитации жертв. То есть это доклад, который охватывает довольно широкий спектр вопросов. Если говорить одним словом, да, какой основной вывод можно сделать из нашего более страничного документа, это, с одной стороны, Российской Федерации с момента рассмотрения предыдущего доклада, то есть ноября 2006 года, был предпринят ряд законодательных мер, ряд нормативных мер, направлен на точки зрения бумаги и прописанных положений на улучшение ситуации. Но, к сожалению, на практике все эти, казалось бы, хорошие инициативы к позитивным изменениям не привели. Хотя бы создание Следственного комитета и выделение специального подразделения по расследованию должностных преступлений, это не привело к тому, что пытки в полиции, например, сократились.
Есть ли какой-то реальный прогресс, действительно прогресс?
С момента рассмотрения прошлого периодического доклада единственный, вот мне приходящий в голову, реальный прогресс – это принятие закона об общественном контроле, создание механизма общественного контроля, общественных наблюдательных комиссий, и это возможность для гражданского общества осуществлять независимый мониторинг мест лишения свободы. То есть это действительно реальный прогресс, но, опять-таки, на практике мы сейчас видим, что даже этот механизм подвергается постоянному прессингу со стороны органов власти.
Заседание ООН является плановым. Раз в 4 года каждая страна должна представлять подобный доклад, правильно я понимаю, отчитываться?
Да,
почему российские чиновники уже восприняли достаточно агрессивно этот доклад и заявили, что не нужно выносить ссоры из избы?
Ну, я не знаю, где и в связи с чем они так агрессивно его восприняли, но Российская Федерация сама отчиталась перед Комитетом ООН, и Комитет ООН будет рассматривать доклад Российской Федерации. К сожалению, он не очень информативен по части правоприменительной практики. Он в основном базируется на законодательных изменениях и статистике государственной официальной, которая довольно слабо отражает реальную практическую картину.
Действительно ли можно повлиять, да, этим докладом на российские власти? Вот вы представляете это в ООН и представляете свои рекомендации. А дальше что?
По итогам прошлого рассмотрения комитета, это было в 2006 году, да, комитет наработал вот порядка там 20 с чем-то рекомендаций. Часть из них российской стороной была воспринята. Вот взять хотя бы выделение Следственного комитета из недр прокуратуры. Это рекомендации, которые позволяют все-таки влиять на положение в стране и дает в том числе и нам, некоммерческим организациям, инструмент, с помощью которого мы можем вести переговоры с органами власти и добиваться от них тех или иных изменений.
О докладе о практике пыток и жестокого обращения в России, направленном в Комитет против пыток ООН, говорила российская правозащитница из фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
Связывать такой голос с принадлежностью к гомосексуализму, я считаю, абсолютно нелепо.
В поверх барьеров высокие тенора, тенора альтина, они же контртенора.
Мой диапазон почти такой же, как был, например, у Кэтлин Феррер, либо у Джейнет Бейкер, эквивалент женского контральта.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 9 ноября, к международной тематике. Первые заявления после выборов президента США из республиканского и демократического лагерей свидетельствуют о том, что после напряженной борьбы в штабах обеих партий пытаются отыскать какие-то пути сотрудничества. Однако политические сторонники и противники Барака Обамы представляют себе это сотрудничество по-разному. Из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Президент Обама недолго отдыхал после своего переизбрания. Уже на следующий день после выборов он вернулся из Чикаго в Вашингтон, а до этого беседовал по телефону со спикером Палаты представителей Конгресса Джоном Бейнером. Тема беседы – налоги и государственный бюджет. До выборов разногласия по этим вопросам между президентом и контролируемой республиканцами Палаты представителей были настолько серьезными, что трудно было представить, что они о чем-то могут договориться. Республиканцы категорически выступают против предложения президента найти новые поступления в бюджет за счет повышения налогов самых богатых граждан. На первый взгляд, расстановка сил в Вашингтоне после только что прошедших выборов не изменилась. В Белом доме президент-демократ, Палата представителей в руках республиканцев, Сенат контролируют демократы. Но Белый дом недвусмысленно дает понять, что убедительная победа Барака Обамы означает, что республиканцам следует смягчить свои позиции. Это ближайший советник президента Дэвид Акселрод. Надо надеяться, сказал он, имея в виду республиканцев, что люди расценят результаты выборов как призыв к сотрудничеству и сядут за стол переговоров. Было бы печально, если они будут думать, что на выборах ничего не произошло, сказал советник президента в интервью MSNBC. А тем республиканцам, которые все равно намерены противостоять президенту, Дэвид Акселрод напомнил о том, что произошло с их коллегой Ричардом Мурдоком. Этот консервативно настроенный сенатор из штата Индиана категорически отказывался идти на компромисс с Белым домом по бюджетным вопросам. В результате выборов во вторник Мурдок потерял свое место в Сенате. О том, что после выборов лед, возможно, тронется, свидетельствует последнее заявление самого влиятельного в Вашингтоне республиканца, спикера Палаты представителей Джона Бейнера. На следующий день после телефонного разговора с президентом Обамой Бейнер дал понять, что при определенных обстоятельствах он может пойти на компромисс по налогам. Но, сказал Бейнер, президент должен продемонстрировать готовность сократить государственные расходы. Времени на поиски компромиссных решений по финансовым вопросам у политиков остается мало. Если они не договорятся о бюджете, к концу года в силу вступят автоматические сокращения. По некоторым подсчетам они могут составить 800 миллиардов долларов.
Из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Президент США планирует перестановки в кабинет министров, который возглавляет согласно американской конституции. Кто возглавит внешнеполитическое ведомство, Государственный департамент и Министерство обороны? Из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Многие эксперты сегодня предполагают, что Обама в обозримом будущем, скорее всего, не предложит новых инициатив в палестино-израильском урегулировании и уж определенно не прибегнет к силовым действиям в отношении Сирии и даже Ирана. Кто в такой ситуации может стать во главе внешнеполитического и оборонного ведомств США? Хиллари Клинтон дала понять, что ограничит свои полномочия госсекретаря окончанием первого президентского срока Обамы. Министр обороны Леон Панетта пока не выступал с подобными заявлениями. Однако, учитывая, что он проводит почти каждый уикенд в своем доме в Калифорнии, люди из его окружения не исключают решение Панетты уйти в отставку в будущем году. Таким образом, Бараку Обаме, вероятнее всего, придется искать новых людей, способных возглавить эти два участка. Какими принципами обычно руководствуются американские президенты при отборе кандидатур на пост госсекретаря и главы Пентагона? Я задал этот вопрос политологу из Университета штата Мичиган Уильяму Аллену. Исторически президенты США, переизбранные на второй срок, всегда стремились не менять внешнеполитическую стратегию. Поэтому на такие должности в основном приходят не слишком колоритные люди, нацеленные на укрепление существующего баланса отношений США с остальным миром. Мы пока не знаем детали внешнеполитической стратегии Обамы на следующие 4 года. Однако, думаю, президенту будет непросто найти таких людей, если только речь не идет о переходных фигурах. Могу лишь предположить, что Обама постарается отбирать людей с наименее противоречивой репутацией, чтобы максимально упростить процесс их утверждения в Конгрессе. Источники, близкие к администрации, утверждают, что у президента уже есть шорт-лист. Среди самых вероятных кандидатур на замещение Хиллари Клинтон называются сенатор Джон Керри, постоянный представитель США в ООН Сьюзен Райс и советник президента по национальной безопасности Том Донилон. Если в отставку уйдет Леон Панетта, на его место могут прийти бывшая замминистра обороны Мишель Флорной, либо нынешний первый заместитель Панетты Эштон Картер. Некоторые эксперты предполагают, что Обама также может попросить возглавить Пентагон кого-то из видных республиканцев. Например, бывшего сенатора Чака Хейгела или бывшего госсекретаря и главу Объединенного комитета начальников штабов Колина Пауэлла. Последний выразил поддержку Обаме в ходе его обеих предвыборных кампаний.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Это программа «Время свободы». Сегодня в Москве открылся 6-й кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». На фестивале представлены фильмы 35 участников из 8 стран 4 континентов. Фильмы будут оцениваться по нескольким номинациям. Режиссерская работа, игровой полнометражный фильм и короткометражный фильм, документальный полнометражный и короткометражный фильм, а также лучший ролик социальной рекламы. С организаторами фестиваля в Москве встретилась корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова.
Фестиваль «Кино без барьеров» проводится каждые 2 года, и можно заметить, как за последние 10 лет отношение к людям с ограниченными возможностями в России изменилось. Как складывалась программа этого 6-го фестиваля, я попросила рассказать координатора Елизавету Курбанову.
У нас на этом кинофестивале очень много призеров, хотя это не главный критерий для нас, но очень много работ, которые заняли призовые места на других кинофестивалях, самых крупнейших и известных. Ну, это вообще одна из самых любимых тем для творческих людей, для писателей, для режиссеров. Это Тема неисчерпаемая. То есть ее можно исследовать вечно. Интерес к ней всегда есть и будет, потому что это то, что касается, не побоюсь этого сказать, любого человека может коснуться. Да, драматизм – это одна из линий, но вот на кинофестивале будут представлены комедии про людей с инвалидностью. Это тоже такой интересный момент на эту тему. Разве можно шутить? То есть вот еще есть такой стереотип, что это все только в одном ключе может быть, только в серьезном. А у нас будут фильмы такие легкие, молодежные, забавные.
Лиз, а все-таки вы руководствовались интересом какого зрителя?
Помимо людей с инвалидностью, которые может заинтересовать фестиваль, помимо их родственников, также мы ориентированы на людей, которые занимаются воспитанием, это педагоги, преподаватели, те же чиновники, от которых тоже мы зависим, журналисты, люди искусства, которые тоже очень часто неравнодушны к этой теме.
Если отношение к людям с инвалидностью год от года меняется, то меняется, разумеется, и его кинематографическое отражение. Я попросила Денис Роуза, директора региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» и кинофестиваля «Кино без барьеров», поделиться ее наблюдениями.
Во-первых, каждый год мы получаем разные фильмы. Мне кажется, если говорить о том, что было 10 лет назад, сегодня фильмы более качественные. Что действительно снимается во всем мире много прекрасных фильмов. Уже российские фильмы получаем другой немножко уклона. Вот раньше были очень жалостливые фильмы. Сейчас это меняется. Больше вот они показывают действительно жизнь человека, достойного, интересного, разнообразного человека с инвалидностью. Все больше и больше снимаются художественные фильмы, разные художественные фильмы, как раз о жизни людей с инвалидностью. Правда, не всегда есть герои с инвалидностью. Я надеюсь, что это следующий этап. Мы знаем, что сейчас очень много есть и актеров с инвалидностью, которые бы с удовольствием играли и которые с удовольствием играют. По крайней мере, в сериалах мы это видим, по крайней мере, в других странах. Пока в России, не знаю, я не знаю такого героя. Если взять какие-то страны, мы видим фильмы, которые рассматривают стороны жизни людей с инвалидностью, которые совершенно включены. У нас очень интересный фильм «Scarlet Road», где мы видим, как секс-работники, их вот взаимодействие, общение с людьми с инвалидностью. И нам показалось это интересно. Во-первых, это, как мне кажется, показывает другой уже уровень общества. Это люди включены, и это сторона их жизни, которая важная, и как вот эта сторона отражена. Короче, они все разные, и вот в каждом фильме все-таки чувствуется немножко, как вот в этой стране живут люди с инвалидностью, и какие есть отношения внутри общества там. У нас это будет проходить в кинотеатр художественный. Детские показы тоже будут, если у вас детей в воскресенье маленькие дети, это будет в кинотеатр «Октябрь».
Это была Денис Роза, директор региональной организации инвалидов «Перспектива» и кинофестиваля «Кино без барьеров». Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Тбилисские газеты активно обсуждают новый виток политического противостояния в республике. Аресты, выдвижение обвинений в адрес бывшего министра обороны Бачана Халая. Сторонники Михаила Саакашвили рассматривают как политические преследования новыми властями Грузии своих оппонентов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Бачуа Халая считался одним из ближайших соратников президента Саакашвили. В разные годы он занимал посты министра внутренних дел и главы департамента по исполнению наказаний. Политические противники называли Бачуа Халая самой одиозной фигурой в окружении президента Саакашвили. Именно поэтому многих удивило, что главная прокуратура предъявила ему обвинение лишь по 333 статье Уголовного кодекса «Превышение служебных полномочий». «Неужели у вас больше нет ничего против такого монстра?» Обращается к властям с вопросом постоянный автор агентства GHN Ника Имнаишвили в статье «Так царствуют времена». Автор напоминает, что когда Михаил Саакашвили и его команда пришли к власти в результате революции РОС 2003 года, они, цитата, «тоже сажали своих политических противников под предлогом коррупции, а на самом деле для того, чтобы выглядеть сильными и напористыми в глазах народа», утверждает автор, намекая, что команда Бедзины Иванишвили, начав аресты, идет по тому же пути. Корреспондент ежедневной газеты «Резонансы» Хатия Вардусанидзе в статье «Надо ли было арестовывать Бачуа Халая» приводит мнение известного кинорежиссера Георгия Шингалая, который уверен, что, вернувшись на родину из Турции за несколько дней до ареста и сделав громкие заявления в СМИ, экс-министр обороны бросил властям вызов, и те отреагировали на него вполне адекватно.
Интернет-портал AmbabyG сообщает, что Бачуахалая грозит до 12 лет лишения свободы за избиение солдат, а также незаконное ограничение свободы человека, имя которого не называется. А по информации агентства Пирвели, около 30 депутатов парламента от пропрезидентской партии «Единое национальное движение» готовы поручиться перед судом за Бачуахалая, считая его невинной жертвой политических репрессий. Но один из лидеров партии «Зеленых», автор книги «О пятидневной войне» Петре Мамрадзе, заявил в интервью «Радио Свобода», что называть Ахалая политическим заключенным совершенно недопустимо.
Обвинения очень твердые, это всем известно. Эти люди в течение ряда лет занимались систематическим истязанием и пытками людей. Пока президент Саакашвили на своем посту, конечно, все это будет продолжаться.
Вместе с Бачуахалая арестован начальник генерального штаба грузинской армии Георгий Каландадзе. Корреспондент газеты «24 часа» Давид Гамисония в статье «НАТО споткнулась» утверждает, что военный комитет Североатлантического альянса отменил плановый визит в Тбилиси именно в связи с арестом начальника генерального штаба. Независимый эксперт Михаил Тавхелидзе сказал, что премьер-министр Иванишвили, по его мнению, просто сводит личные счеты и мстит не только Ахалая, но и президенту Саакашвили.
Вся эта история с Ахалая, она мотивирована двумя вещами. Это первое, месть Бедвинга Иванишвили и его политических союзников в отношении Ахалая. Это личный интерес, что называется, иметь своего человека начальником генерального штаба, а начальника генерального штаба назначает президент Саакашвили, которого Иванишвили тоже ненавидит. Ну и попытка принести внимание, скажем так, повестку дня на образ врага, который пытаются создать из Михаила Саакашвили и его сторонников, включая Гигу Покерия, Бачу Ахалая, ну и так далее.
Информационное агентство Интерпресс Ньюс публикует воззвание бывшего министра культуры Ники Руруа. «Держитесь, братья, все это временно». Говорится в обращении экс-министра, который в свое время был главным инициатором открытия в Тбилиси музея советской оккупации и сноса памятника Сталину. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Лондонский аукционный дом «Сотбис» выставил на продажу обширный архив российского кинорежиссера Андрея Тарковского. Архив принадлежит Ольге Сурковой, киноведу и многолетней помощнице Тарковского, соавтору его книги «Запечатленное время». Впервые на аукцион выставлены материалы, раскрывающие творческую и личную жизнь выдающегося кинорежиссера, рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Уехав в 1982 году в Италию снимать фильм «Ностальгия», Андрей Тарковский решил после съемок не возвращаться на родину. Он умер в эмиграции в Париже в 1986 году, когда ему было 54 года. О причине его невозвращения красноречиво говорит черновик письма Брежневу, находящийся в его архиве. В нем великий режиссер просит разрешить показ своего запрещенного фильма «Андрей Рублев». «Я не имею никакой возможности реализации своих замыслов», – пишет Тарковский в письме генсеку ЦК КПСС. «Не имея работы, я не имею средств к существованию». Это письмо – один из важнейших лотов его архива, выставленного на продажу в Сотбис. В этот архив, собранный и сохраненный Ольгой Сурковой, ученицей и помощницей Тарковского, входят режиссерские сценарии фильмов «Зеркало», «Солярис», «Сталкер», рукопись книги «Запечатленное время» с правкой автора, блокноты с дневниковыми записями, альбомы с семейными фотографиями, 32 аудиокассеты и 13 мини-дисков с записями интервью Тарковского, многие из которых не опубликованы, а также 12 писем кинокритику Евгению Суркову, отцу Ольги Сурковой. Предварительная оценка архива экспертами Сотбис в 80-100 тысяч фунтов, примерно 130-160 тысяч долларов, выглядит довольно скромной, учитывая важность творчества Тарковского для истории российского и мирового киноискусства. Тем более, что появление этого архива на аукционных торгах – явление уникальное. Впервые столь разнообразные и всеобъемлющие архивные материалы, охватывающие жизнь выдающегося кинорежиссера с 1967 по 1986 год, появились на аукционе. В Сотбис считают, что архив Тарковского должен находиться в России, однако российские государственные организации пока не проявили к нему интереса.
Из Лондона Наталья Голицына, сейчас в эфире «Радио Свобода», глава отдела книг и рукописей аукционного дома Сотбис Стивен Роу.
Это очень важный архив по нескольким причинам. Прежде всего, такой архив никогда не появлялся на рынке за последние 20-30 лет. За это время на аукционе вообще не появлялся архив кинорежиссера такого калибра. Все лоты архива представляют огромный интерес. На мой взгляд, особый интерес историков кино должна вызвать рукопись книги «Запечатленное время». В нашем распоряжении рукописи нескольких глав и машинопись всей книги. Эти материалы дают возможность проникнуть в творческий метод режиссера и познакомиться с тем, как писалась эта важная для истории мирового кино книга. Эта книга – важнейший документ для истории российского кино со времен Эйзенштейна. Конечно, Андрей Тарковский – очень важная фигура русской культуры, но он не менее важная и международная фигура. Ингмар Бергман назвал его одним из пяти величайших кинематографистов всех времен. Работы Тарковского, его мощи и творческое влияние имеют огромное значение не только для России, но и для всего мира. Не буду удивлен, если его архив будет приобретен культурным институтом за пределами России. Предварительная оценка архива Тарковского – 80-100 тысяч фунтов – это всего лишь примерный ориентир для покупателей. На самом деле мы уверены, что его стоимость возрастет в процессе торгов. Собственно, аукционы и устраиваются для этого. Это лишь приблизительная оценка, учитывая, что такого рода материалы никогда раньше не появлялись на рынке. Все крупнейшие культурные организации уведомлены о продаже архива Тарковского, и я буду крайне удивлен, если они им не заинтересуются. Буду не менее удивлен, если архивом не заинтересуются покупатели за пределами России.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которым 9 ноября работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, был глава отдела книг и рукописи аукционного дома «Сотбис» Стивен Роу, выставленный на продажу обширные архивы российского кинорежиссера Андрея Тарковского. Вот так обстояли дела в пятницу 9 ноября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Герман. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго и хороших выходных.